Как дела, Россия? Ватсап-страна!
И мы продолжаем прямой эфир. Кто-то на удаленке, кто-то на рабочих местах. В любом случае, здравствуйте. Жизнь продолжается, мир бурлит событиями. Мы с этими новостными данными вас знакомим. Важные, актуальные, насущные новости, обсуждение всевозможных тем, специалисты, эксперты, наши журналисты. Все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать. Как живешь, страна? Как вы живете? Присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2, 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Текстовые и голосовые сообщения мы от вас ждем.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Говорят, что мир вот после того, как все это закончится, а это не может длиться вечно, когда-нибудь все обязательно закончится, уже никогда не будет прежним. Изменится очень многое. Какие-то бизнесы уйдут, кто-то разорится, кто-то, наоборот, наживется и на коронавирусной инфекции, и на разнице между курсом рубля и долларом. В любом случае, не будет так, как раньше. Наверняка произойдут какие-то изменения. Между тем, за сутки в России коронавирусную инфекцию обнаружили у 71 человека. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Число заболевших на данный момент составляет 438 человек. Каким будет мир после коронавируса? Банкротство целых стран, изменение границ, падение зарплат, ну и прочее, прочее, прочее. Вот прямо сейчас об этом мы и поговорим.
Дорогая редакция.
Есть такой достаточно известный писатель Сергей Переслегин, и интервью с ним можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». Интервьюировал Сергея Александр Коц, наш корреспондент, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саш с нами на прямой связи. Саш, привет.
Добрый день.
Саш, какие прогнозы? Вот сразу же, потому что, знаешь, когда читаешь Переслегина или читаешь его предыдущие прогнозы, ну, видно, что человек умеет анализировать и делать какие-то выводы. Какие выводы Сергей Переслегин делает из нынешней ситуации?
Ну, перво-наперво он не считает коронавирус серьезной эпидемиологической, тем более пандемической угрозой. Он считает, что это финансовая спецоперация, в результате которой происходит глобальное перераспределение капитала, а не массовое заболевание. Вот в ходе этой пандемии, так называемой, ну, мы понимаем, что очень много чего разорится. Это и авиакомпании мелкие, и турфирмы, и отельный бизнес, театры, киносети и так далее, и так далее. Все, что разорится, он считает, будет скуплено за копейки и потом продано за большие деньги. Вот так, таким образом будут, как он считает, разоряться целые страны. Но при этом нынешняя эпидемия – это такой катализатор, который позволяет резко ускорить процессы к переходу к удаленному режиму работы. Мы вот на себе уже это почувствовали, да, мы уже неделю работаем, большинство сотрудников нашей редакции, из дома. Но при этом работодателям позволит вот такая удаленная работа сэкономить, там, допустим, на профессорах, на учителях, на тренерах. Они будут преподавать дома, не нужно будет арендовать помещение. То есть зарплата будет за счет этого серьезно снижена, расходы. И на самом деле это приведет к тому, что все будут сидеть в виртуальном мире, а все эти технологии контролируются США, соответственно, в пользу вот этих корпораций, нескольких американских, которые контролируют виртуальное пространство, будут, опять же, предоставлены финансовые потоки. Кто понесет наибольшие потери в результате этой эпидемии? Ну, как считает Переслегин, собственно, все мы, вот средний класс, мелкие частные производители, ну, простые налогоплательщики, потому что когда нам говорят, какие бешеные суммы ежедневно теряют богатейшие люди планеты, и тут обманываться не надо, все эти потери будут переложены на нас, считает Переслегин. И поэтому в целом в мире, не только у нас в России, упадет уровень жизни, это скажется там и на падении зарплат, и на повышении цен в магазинах, все это неизбежно. Сильнее всего это ударит по Китаю, просто потому что это такая мастерская мира, да, но там привыкли к не очень высокому уровню жизни, и поэтому как катастрофа, да, вот это падение уровня жизни воспринято не будет. А Европа, наоборот, привыкла вот к такому сытому образу жизни, и ну, они не привыкли, что их потребление может быть сильно ограничено, поэтому падение у них будет хоть не таким высоким, как в Китае, но гораздо более болезненным. В России вот где-то посередине будет, хотя уже обсуждается там тема новых 90-х, опыт 90-х нам не сулит ничего радужного, но уже появляется там и специфическая преступность, да, уже народ опасается дефицита, раскупается в магазине, но, по мнению Переслегина, никакого глобальных проблем с товарами не будет. Там, возможно, какая-то линейка товаров из-за того, что логистика нарушена, на время исчезнут, но ничего вот такого кардинально важного нет.
И мы даже знаем, да, мы даже знаем эту линейку товаров, но, Саш, я тогда еще один вопрос, у нас минутка буквально, я еще один вопрос задам. Если вы говорите про распределение, ну, Переслегин говорит про распределение средств. Слушайте, дайте мне фамилии, между кем и кем распределяются. Я все жду, когда прозвучит, вот, например, в твоем монологе фамилия, я не знаю, Ротшильд. Это Ротшильд, это иллюминаты какие-нибудь, масоны.
Рептилоиды.
Рептилоиды. Вот, кто угодно.
Он не называет фамилии, но он прямо говорит, что бенефициарами всей этой вакханалии будут Соединенные Штаты Америки, которые по традиции не только не будут затронуты кризисом, напротив, останутся в выигрыше. Он вообще говорит о третьей силе, которая пытается сейчас аккумулировать на себя и промышленников, и банкиров все эти финансовые потоки. Но кто эта таинственная третья сила? Об этом он не говорит.
Спасибо тебе большое. Александр Коц был с нами на прямой связи, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Его интервью с писателем-прогностиком Сергеем Переслегиным можно на сайте «Комсомольской правды» прочитать. Зайдите, там полезной и информации для размышлений огромное количество. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Ну что, в очередной раз в эфире прозвучало, что, дескать, это все заговор. Вы тоже верите, что это заговор? 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Ваши текстовые и голосовые сообщения мы ждем.
Я полюбил тебя, как в первый раз. Ловил глазами взгляды твоих глаз. Но чувство нам на горе, на беду, как стужей заморозила во льду. И холод нас морозит ледяной, но в моем сердце ты всегда со мной. И снова повторю тебе я вновь, что ты любимая моя любовь. Люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей, и ледяные льды растопи. Люби меня любовью, люби. Люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей, и ледяные льды растопи. Люби меня любовью, люби. Сильней любви на свете силы нет. Я посвятил любви первый куплет. Но чтобы ты смогла любовь понять, я снова повторю его опять. Я полюбил тебя, как в первый раз. Ловил глазами взгляды твоих глаз. Но чувство нам на горе, на беду, как стужей заморозила во льду. И холод нас морозит ледяной, но в моем сердце ты всегда со мной. И снова повторю тебе я вновь, что ты любимая моя любовь. Люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей, и ледяные льды растопи. Люби меня любовью, люби. Люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей, и ледяные льды растопи. Люби меня любовью, люби. снежные снега. И песню о любви тебе пропев, я снова повторю тебе припев. Люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей, и ледяные льды растопи. Люби меня любовью, люби. Люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей.
Итак, друзья, мы продолжаем программу WhatsApp страна. Через минуту вернемся. Это был Антон Лирник с песней «Любовь», а мы поговорим о том, как в заперти сидеть всей семьей и при этом не поубивать друг друга. Ну, один день, два дня, три, но двухнедельный карантин. Вот. Причем мы все это будем делать на примере космонавтов, которые тоже находятся длительное время в замкнутом пространстве, общаются друг с другом и нормальные рабочие отношения сохраняют. Продолжим через несколько минут программу WhatsApp страна. Оставайтесь с нами.
Как дела, Россия? WhatsApp страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Продолжается прямой эфир. WhatsApp-страна. Чем живет страна? Как живет страна? 20% самоудаленно живут от работы. Из-за коронавируса в мире 20% людей работают удаленно, но правильно сидеть дома всей семьей – это искусство или наука, или навык, как хотите, это так и называйте. И вот обозреватель «Комсомольской правды», участник изоляционных экспериментов, о чем я впервые, честно говоря, слышу. Александр Милкус выяснил, почему космонавты, запертые на станции по полгода, не поубивали друг друга. Как им удается сохранять спокойствие? Александр Милкус с нами в студии.
Дорогая редакция.
Александр,
да, здравствуйте.
Да, а что за изоляционные эксперименты?
Есть такой институт медико-биологических проблем, который, в общем-то, сопровождает психологически космонавтов, когда они летают. Он же подбирает им набор питания, который они берут на борт. И он же, в общем, отвечает за здоровье, за подбор экипажей, когда идет отбор в отряд космонавтов. Там есть еще со времен Королева с 67-68 года специальный такой наземный экспериментальный комплекс. Изначально он строился для полета на Марс, на марсианский корабль. То есть 68 год уже тогда планировалось полететь на Марс, в общем-то, там, в будущем. Да? И там отрабатывают, симулируют как бы полет на станцию, или на станцию, или на Марс, и так далее. Там постоянно проходит, в этом наземном комплексе постоянно проходит изоляционный эксперимент, то есть испытатели, это и космонавты, и сотрудники института, и добровольцы, испытатели, по сути дела, имитируют полет космического корабля столько, сколько нужно. Вот недавно был Марс 500, испытатели сидели 520 суток вот в этом космическом корабле. А когда было планировалось полет Международной космической станции, был эксперимент под названием «Сфинкс». Было понятно, что будут работать на станции представители разных национальностей, разной ментальности. Психологам хотелось посмотреть, как эти люди будут взаимодействовать, выработать какие-то рекомендации для правильных взаимоотношений на борту. По сути дела, в этом комплексе полностью имитируется полет космического корабля, за исключением невесомости.
Саш, так это проверка человека или это обучение человека?
Нет, это не проверка, это не обучение, это на основе работы испытателей психологи вырабатывают рекомендации уже для космонавтов, для космического полета. Угу. То есть это не проверяют тех, кто сидит там, а проверяют на тех, кто сидит там, методики для тех, кто будет работать на Международной космической станции.
То или есть там, научиться этому можно.
Правильно выстраивать свои взаимоотношения. Да, вот я находился 8 дней в этом эксперименте. Мы как бы разыгрывали, у нас сценарий был, мы корабль посещения, мы прилетели на Международную космическую станцию, там уже работает два экипажа, которые работают долго, по 4, по 2 месяца, то есть у них уже установились определенные взаимоотношения. отношения. Вот тут вот трое веселых, свеженьких ребят прилетает, и вот как они будут мешать экипажу работать, и как экипаж будет реагировать на наше появление. Вот таким вот образом. И я, честно говоря, выработал для себя после этого 5 советов, и я знаю, что я потом говорил с космонавтами, я знаю, что они вот их придерживаются или придерживаются тех советов, которые им вырабатывают, тех правил, которые вырабатывают психологи. Да?
Так.
Ну вот, например, есть психология малых групп. Это от 3-4 человек до 7-8. Известно, что люди сначала как бы нормально взаимоотношения выстраивают, потом 3-й, 5-й, 9-й день – это дни кризиса, когда вот ты все время видишь человека перед собой, ну, надоел уже, ну, невозможно. Даже в семье мы пообщались, разошлись, кто в школу, кто в детский сад отвели, там, на работу ушли.
То да? есть то самое раздражение, 20, да?
А тут 24 часа. Вот как выстраивать эти отношения? Потому что, ну, у многих, кому-то есть возможность арендовать элитную недвижимость, дом за за пределами города, а у кого-то маленькая квартира в Хрущевке. Вот сидит там с детьми на голове, дети еще делают уроки в это время онлайн, да? Ты должен что-то сделать для, по своей работе и тому подобное. И вот это вот такой вот какофония такой, бедлам такой, он, в общем, очень сильно раздражает. А вот есть достаточно четкие правила. Первое правило – это то, что космонавты называют циклограмма, а для нас, обычных людей, называется график. Четко распишите, кто когда что делает. Второе. Определите свое личное пространство. Очень сложно, да, вот когда у тебя дети на голове, все, сосредоточиться. Вот это папина. Рабочее место.
Папин,
это,
да, сюда не подходите.
Сюда, и вот когда он работает, не подходите. Договориться с детьми. Детишки там, вот у вас есть там рабочее место. Вот вы там сидите, да? То есть можно вместе собраться в обед. Но обед определенное время. Не просто все пришли поели, да? А вот в это определенное время. И тогда у вас появляется возможность люфт такой во взаимоотношениях. Будет проще, да? Второе, если есть конфликты. То, что космонавтов подбирают по психологической совместимости, это миф, это неправда. На самом деле подбирают специалистов, которые готовы и знают вот особенности вот этого полета.
Так.
Но так как они готовятся там, к этому полету там, 1.5-2 года, они уже более-менее на Земле притираются. Но это не значит, что они большие друзья. Я не знаю, вот, честно говоря, космонавтов, которые после там, полугодового полета в одном экипаже сильно дружили после возвращения. То есть это профессиональные люди, которые работают и отправили их для выполнения определенной работы. Конечно же, начинается раздражение. Ты находишься в модуле. Ну, модуль, представьте себе обычную цистерну из-под молока или там из-под бензина, да, вот в которой сидят люди. Да. Мы можем вспомнить джентльменов удачи, да, как они там переезжали. Вот там пространство чуть-чуть побольше, но все равно них маловато. Поэтому конфликты бывают. Раздражение бывает. Значит, что, какой совет для космонавтов? Поспорили, поругались, разлетелись в разные углы модуля. Если можно, перейти в другой модуль. Остыли, отдохнули, пришли в себя. Но вечером за обедом или утром за завтраком проговорили, почему вы вот была вот эта вот ситуация. Если не проговорить сразу, накапливается раздражение, потом вспоминаются еще какие-то обиды, и вот так вот люди и начинают друг с другом конфликтовать уже серьезно.
То есть из серии, ну вот надо переспать с этой проблемой, или утро вечером мудренее, да, получается?
Из серии того, что, ну, наверное, не мудренее, а что можно выговорить, да. Проговорить все, что было.
И в сердцах не наговорить лишнего.
И вот в сердца, или у нас была такая история в 70-х годах, два космонавта отправились на орбитальную станцию, поругались, поспорили, и пришлось это дорогущие полеты, пришлось экипаж возвращать на раньше времени на Землю, потому что они просто сидели в двух концах невеликой орбитальной станции, дулись друг на друга. Вот такая вот история была. Я не буду называть фамилии, но историки...
Да, можно посмотреть, наверняка вычислить. Еще один совет, очень коротко какой-нибудь.
Еще один совет. Если организму в любом закрытом помещении нужен стресс. Вот мы с тобой общались, да, вот ты мне говоришь, вот давай быстро что-то еще проговори. Это для меня стресс, мне надо дольше разговаривать, да. Но в закрытом помещении стрессы могут заменить физиологически, психологически на пищевые. Я знаю, вот мы когда сидели, немец Бернд Йоханс, он начал есть ложками сыр Виола. что он дольше, до этого, до посещения корабля, не делал. А японец, который был у нас тоже в экипаже, он открыл для себя натуральный чеснок. В японской кухне полно блюд с моченым чесноком. Но он никогда не знал, что можно есть сырой лук, сырой чеснок. И он слопал все запасы.
Я пытаюсь сформулировать. Стресс надо заесть?
Нет, вкусовой стресс для организма необычный. Там, восприятие продуктов, да? То есть можно заменить стресс. То есть можно всей семьей придумать какой-нибудь необычный продукт, необычное блюдо с необычными вкусовыми качествами, которые ваша семья еще до этого не пробовала.
Тем более, что туалетная бумага уже закуплена, наверное.
Так, все, давай без туалетной
бумаги. Можно проэкспериментировать такое, сочетать, не сочетаем. Интересно. То есть, может быть, приготовить что-то новое. Кстати, я знаю, что очень многие мирятся, готовя вместе.
Нет, ну закупили же продуктов много, а вот давайте из этих продуктов придумаем что-нибудь. Можно придумать из какой-то необычный рецепт из интернета. Это, во-первых, укрепляет семью, потому что вся семья вместе делает. Во-вторых, давайте вот это попробуем, да, и открыть для себя неожиданные свойства продуктов. Мы же, в общем-то, готовим обычно по лекалам, по правилам, которые у нас дома есть. А если выйти из-за этого рамок? Это вот такая вот история очень хорошая. Четвертый совет – высыпаться. Мы же встаем, дети рано в школу, нам надо работу и так далее. Мы знаем, что иммунитет, он зависит от количества сна. Вот 7-8 часов должен спать взрослый человек. Наконец-то появляется у вас возможность посидеть дома, выспаться. Дети младшего школьного возраста должны спать по 10 часов. Кто из наших детей спит по 10 часов, если они встают в 7 утра, чтобы в 8:30 быть в школе? Загнать их можно в кровать, часов, наверное, 10-11 в лучшем случае.
Да еще они час вертеться будут.
Вот. Да? Поэтому вот такой вот совет есть.
Как ты думаешь, Александр Борисович, много разводов будет вот после этого всего?
Ну, я надеюсь, что как раз вот такое отношение общей опасности укрепят семьи.
То есть вот эти вот 5 правил, которые для космонавтов были выработаны, их в принципе можно и...
Но они не для космонавтов, это я для себя выработал, когда сидел вот в этой бочке. Мне, например, было очень комфортно, потому что у меня... я все время был чем-то занят. Вот у нас есть график, циклограмма, да? Там я даже книжку взял с собой, но почитать не успевал, потому что все время было расписано. Ты в это время делаешь это, ты в это время делаешь это. И настолько это было комфорт, ты не задумываешься, надо же куда-то идти, надо что-то делать. Мало того, тебе даже был расписан рацион. Из этого холодильника берешь вот это, кушаешь вот это и так далее. Никто, конечно, этим не придерживался, потому что все садились вместе, сидели за столом.
Как нам хорошо интровертам, да?
Ну, не знаю.
Я сейчас про себя. Александр Милкус был у нас в эфире. Спасибо большое, Саш, что пришел, что рассказал. Я думаю, что вот эти правила можно прочитать.
Да, они можно прочитать на сайте «Комсомольская правда». Есть они опубликованы.
Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в программе «WhatsApp страна» 8-9-6-7-200-97-02. Ваше сообщение.
Как дела, Россия? «WhatsApp страна». Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? WhatsApp-страна.
Мы продолжаем прямой эфир. Здесь Александр Милкус, я Михаил Антонов. Здесь спасибо, что прислали анекдот. Это вот к теме образования. Дети переходят на домашнее дистанционное обучение. Объяснять материал приходится родителям. И многим из них теперь предстоит узнать, что проблема была не в учителях.
Хорошая. Даже не анекдот, это, наверное, какая-то правда в жизни.
И тем не менее, мы продолжаем разговор. Я хотел бы напомнить, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить предложение об ужесточении ответственности за нарушение нарушение карантина и срок исполнения до завтрашнего дня. Это распоряжение дано Минюсту, МВД и Минэкономразвития. Накануне премьер-министр призвал граждан, которые находятся в группе риска, в частности пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, оставаться дома, внимательнее отнестись к своему здоровью. И по данным Департамента труда и соцзащиты, если мы про московский регион будем говорить, в столице живет почти 2 миллиона человек старше 65 лет. И вот здесь возникает еще одно слово – волонтеры. Вот мы об этом как раз с Александром Милкусом и поговорим. Волонтерские организации, кто эти люди? Они самоорганизуются?
Есть... Но сейчас, что очень важно, такую работу по организации волонтерского движения взяло на себя Министерство науки и высшего образования. И такие волонтерские движения, они объединяются в вузах. И я думаю, что это справедливо, потому что школьникам все-таки в такую историю втягивать не нужно, а вот молодых людей, которые здоровые, ответственные, активные, как раз их работа сейчас и важна, не то что работа, а их желание сейчас помогать и людям не очень здоровым, и пожилым. И сейчас уже у нас есть такая, очень мне нравится концепция, это образовательное учреждение, центр социума. То есть вуз, школа отвечает не только за учебные программы, но и за социальную жизнь в том регионе, в котором ты находишься. И вот сейчас, вчера вот буквально состоялось совещание, рабочее заседание рабочей группы в Министерстве Миноборнауки по развитию волонтерского движения. Во многих московских вузах сейчас создаются такие волонтерские группы и советуют поддерживать такое волонтерское движение в вузах региональных. Я думаю, что пожилым людям, если они особенно одиноки и так далее, есть смысл обратиться, наверное, в студенческий совет или в какой-нибудь волонтерский совет. Эти данные должны быть на первой странице сейчас сайтов вузов. И, может быть, если нужно, попросить помощи у волонтеров. Ребята сами объединяются, и их преподаватели, и старшекурсники координируют. В общем, большие-большие молодцы, вот правда.
Все равно находятся люди, которые говорят, что все это принудительно добровольно. Дескать, ну, раз вы на вузы закрыты, техникумы, училища закрыты, школы закрыты, да, ну вот будете делом хоть заниматься. Дескать, добровольно туда мало кто идет, а все вот принудительно. Вот есть чем опровергнуть это все?
Ты знаешь, вот я работаю еще в высшей школе экономики, ребята замечательные. И наше поколение, вот молодое поколение сейчас, очень ответственное и очень, очень здорово сами работают. Я знаю, что вот многие наши студенты еще до того, как появилась вот эта история с коронавирусом, участвуют в каких-то организациях волонтерских, помогают больным, помогают хосписам и так далее, по собственному приютам для животных, по собственной инициативе. Сейчас, я думаю, что вот эти ребята и объединятся, вернее, не то, что объединятся, они уже объединились, вот такие вот группы.
Ну, здесь один вопрос. Объединиться можно во что угодно, в группы, создать общество, сообщество. А как знать, кому помогать? Ходить по квартирам, как тимуровцы, звонить и говорить вам...
Ну, начинается все с того, что вузы поддерживают своих пожилых преподавателей. У нас старше 65 лет, больше 55% профессуры и почти 50% заведующих кафедрами. То есть это вот люди в группе риска, и таких людей в вузах, особенно региональных, достаточно много. Они нуждаются сейчас в поддержке. И, во-первых, помочь им настроить компьютер для того, чтобы они могли проводить занятия в онлайн, в дистанционное. Да? Помочь с продуктами и так далее. То есть сначала, конечно, помощь оказывается тем, кто работает, и кто связан с вузом, но я знаю, что вот Высшая школа экономики сейчас поддерживает тех людей, которые участвуют в работе университета Серебряного века. Многие вузы и некоторые школы открыли такие университеты, в принципе, в течение последних нескольких лет, где людям старшего возраста, пенсионным, помогают освоить компьютерные премудрости, они учат английский язык или там другие иностранные языки.
Ну вот с нами на прямой связи проректор Высшей школы экономики Валерий Ксамар. Валерий, здравствуйте. Приветствую вас.
Добрый день.
Мы здесь с Александром Милкусом. Я пытаюсь какие-то важные, актуальные вопросы задавать. Александр рассказывает про волонтерское движение. А я пытаюсь понять, это не мешает дистанционному обучению студентов? И вообще, как оно у вас налажено?
И вообще, вот мы спрашиваем, а это студенты добровольно объединяются в такие волонтерские группы?
Да,
или есть по списочным... По спискам.
Ну, вы знаете, в отношении высшей школы экономики вообще смешно говорить, что кто-то что-то делает недобровольно, поскольку наши студенты люди открытые, и если бы хотя бы малейший нажим был, то про это бы уже весь мир узнал, и радио «Комсомольская правда» в том числе. Просто в данной ситуации, мне кажется, очень важно говорить о том, что есть своя экосистема. И вот у высшей школы экономики есть своя экосистема. Эта экосистема намного шире, чем просто студенты, преподаватели, и мы понимаем, что здесь срабатывает принцип, что мы в ответственности за тех, кого приручили, и в данном случае такими нашими вот добрыми друзьями оказались слушатели программы «Московского долголетия». У нас их оказалось 470 человек, которые сейчас оказались вот в этой изоляции. Это не только наши возрастные коллеги, которым нужна помощь, это еще и пенсионеры высшей школы экономики. Поэтому для нас сейчас это не просто волонтерство. Для нас это такая вот реализация социальной миссии в кризисных условиях. Потому что мы понимаем, что в этот период времени, наверное, самое главное, что может нас всех спасти, это чувство плеча, поддержка, помощь друг другу, доброчеловеческие отношения. Поэтому говорить о том, что доброчеловеческое отношение может помешать онлайн-обучению, ну, я бы не стала. Что касается самого онлайн-обучения, то Высшая школа экономики постепенно на него начинала переходить. Но, конечно же, мы не ожидали, что эта кризисная ситуация нас заставит этот переход осуществить такими темпами, резвыми. Поэтому мы предполагали, что вот эта вот новая реальность наступит лет через пять. Ну вот сейчас она наступила буквально там в течение недели. А появилось ли у студентов лишнее время? Мы об этом думали и, честно говоря, тоже были обеспокоены, что это время надо как-то правильно потратить. И здесь, мне кажется, что для ребят очень важно тоже чувствовать, что они остались не одиноки, что в них кто-то нуждается. Вообще чувство того, что ты востребован, оно очень важное. И сейчас, например, ребята, которые по скайпу занимаются с пенсионерами там, английским или французским языком, тоже понимают, что они делают очень важное дело. Они накопили определенный капитал, капитал знаний, и теперь они его передают. И та обратная реакция, которую они получают, та благодарность, она, конечно, дорогого стоит. Поэтому я считаю, что здесь они успеют и учебную программу освоить, и сделать массу добрых дел.
Валерий, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Проректор Высшей школы экономики Валерия Ксамара. Саш, я просто обязан тогда спросить. Вот даже вот Высшая школа экономики, там есть бюджетное отделение. Бюджетный, есть платный.
Да.
И вполне возможно, найдется какой-нибудь человек. Я не говорю, что их много, но найдется и скажет: я оплатил, вы меня на удаленку, значит.
Какая разница? Курс идет тот же самый,
все то же самое
расписание.
Разницы
нет. Я бы хотел подчеркнуть, что не только Высшая школа экономики, практически все российские государственные вузы сейчас занимаются волонтерством и поддержкой. У нас много слушателей в регионах. Обратите внимание на те вузы, которые находятся рядом с вами. Министерство образования и науки много делает для того, чтобы сейчас вузы оказались вот такой, ну, одной из опор в социальной жизни региона. Я знаю, что только 4% вузов сейчас не готовы к этой ситуации. Вчера об этом говорилось, и в общем-то, подготовленная структура, которая возьмет их на буксир и будет их поддерживать для того, чтобы они тоже вошли и в онлайн-обучение своих студентов, и для того, чтобы работали с пенсионерами, с людьми пожилого возраста по их поддержке.
Мы так много говорили про идеологию, всегда сравнивая там советские годы обучения в ЛКСМ, пионерия в ЛКСМ. Может быть, сейчас вот это вот и будет идеологией? Ну, я не знаю, насколько это масштабно и глобально.
Я не знаю, насколько это идеология, но то, что вот действительно, так и сказала Валерия, для студентов, для молодых людей важно сейчас проявить себя и почувствовать отдачу, что они важны и нужны. И у них есть такая возможность. Вот мне кажется, что это вот самое главное сегодня.
А отдача какая? Вот то, что они дают, я понимаю. А отдача – это спасибо?
Спасибо. Да.
То есть больше я обязан задать вопрос. Более никакой отдачи нет.
Я надеюсь, что нет.
Зачеты
в личное дело. Может быть, какие-то благодарности по результатам ректоры вузов особо активным ребятам выделят. Но мне кажется, что в данном случае это не деньги. Я знаю, что во многих странах молодые люди обращаются сами и приходят помогать, если есть какое-то медицинское образование, медикам в больнице и так далее. тому подобное.
Я знаю, но там сложилась система такая. Если ты ничем не занят, на тебя смотрится...
У нас тоже складывается такая система. Это очень важно. У нас есть, появляется такая система. Обратите на это внимание. Нынешние ребята наши, они очень активны в социальной жизни.
Ну и слава богу. Да. Саш, спасибо большое. Спасибо.
На позитиве заканчиваем.
Это давненько вот не было таких действительно хороших новостей. Почаще приходи к нам в студию.
Легко.
Александр Милкус был в прямом эфире в программе WhatsApp страна. Мы продолжим в начале следующего часа рассказ о том, что происходит в стране, что происходит в мире. Звоните, присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Текстовые и голосовые сообщения мы от вас ждем. Продолжение через несколько минут. Далеко не уходите.
WhatsApp страна.
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснения и нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы...
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то...
я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.